ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То головне, що об'єднує собою все. Личність Ісуса Христа. Ісуса Христа. 29 мая 2018 года, 12 часов дня в Москве. Вы слушаете Радио Теос в прямом эфире, и с вами сегодня, как и всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы будем продолжать наше чтение Евангелия Иоанна. И сегодня у нас 14 глава. Хочу так оговориться, много раз я это повторял, деление это на главы возникло много-много позже того, как были написаны все книги Нового Завета. По сути дела, иногда это удобно, конечно, для поиска нужного места, но иногда это и мешает читать, потому что, знаете как, мы привыкли читать книги, глава прервалась, значит, мысль остановилась. А у Иоанна, на самом деле, мысль не останавливается. Вот вся вот эта беседа в горнице, та беседа, которую принято называть «Тайной вечерей», или последней трапезой Иисуса Христа со своими учениками до его распятия, она продолжается. И сегодня я хотел бы поговорить о человеке и его месте. Используя вот эти тексты, действительно задать себе вопрос. А есть ли место для нас? И где оно, это место? В книге притчей говорится, что человек без места – это как птица без гнезда. И нам нужно, ох, как нам нужно это место, в которое мы могли бы все время возвращаться. Место в самом себе, в которое мы могли бы вернуться. И я напомню всю динамику этой беседы, всю ее драматичность. Мы с вами как раз взяли паузу в конце прошлой передачи, когда после того, как Иуда уже вышел из горницы для того, чтобы делать то, что он решил. После того, как Петр заявил, видимо, испытывая чувство облегчения, они же все задавали друг другу вопрос, не я ли, Господи? И когда Петр понял, как понял, наверное, Иоанн, что это не они, знаете, как такое чувство облегчения, которое они испытали, которое тут же выразилось в том, что Петр начинает уверять Христа в своей лояльности, в своей преданности. «Я до конца, до самого конца пойду с тобой, и я душу за тебя отдам». И тут он слышит эти роковые слова. Он и все его ученики слышат страшные роковые слова о том, что все они, не только Петр, который отречется публично, но и все они оставят Господа. И вот здесь, конечно, именно в этом контексте мы должны увидеть, прочесть, понять и осмыслить слова Христа, которые идут сразу за этим. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». И вот эта фраза сегодня греет мое сердце, чтобы и вы были. Где я? Приходит знание, но мудрость отстает, и нет покоя страждущей душе, исполненной печали и тревоги. Написанные около 200 лет назад Байроном, эти строки, на мой взгляд, сегодня подчеркивают остроту этого момента. О, мы узнали много, но мудрости нам не хватает, чтобы правильно взвесить и оценить, и измерить это знание. Они знают теперь, что преданность их ограничена их психологическими способностями. Но значит ли это, что в них нет веры? Я думаю, что если мы попытаемся сегодня транслировать этот смысл в ту ситуацию, в которой мы находимся, в современном мире, для современного, но, к сожалению, очень несвоевременного типа сознания, носителями которого мы отчасти все являемся, мы увидим одну очень, на мой взгляд, тяжелую вещь. Я начинаю понимать, почему апостол Павел предрекал тяжкие времена в истории человечества. Никогда еще, пожалуй, в истории человечества, если говорить о ее горизонтальной перспективе, никогда не была такой странной степень взаимного влияния среды и человека, такой высокой и такой жестокой. И в этом вот конфликте человека в поисках своего места в жизни, или, если говорить языком экклезиаста, поиска своего места под солнцем, а места-то нет на самом деле. В этом конфликте, в котором человек эту среду уродует и ломает вокруг себя, потом той среде, которую он создал, позволяет уродовать и калечить свой внутренний мир. Мы живем, и нам присущи два искушения очень сильных. Первое – это, конечно, раствориться в среде. Плыть по течению, да, порхать в потоках информации, которые мы более или менее выбираем для себя, но даже и это не всегда. И второе искушение, которое так время от времени настигает определенных людей, особенно религиозных, это изолировать себя. Ограничиться своим замкнутым внутренним пространством при минимальном, скажем так, внешнем пространстве. Я вот думаю, что здесь, в этой совершенно потрясающей 14 главе, мы с вами видим два таких основных момента. Первое, конечно, это все ученики услышали, что они оставят своего Господа в час беды. То есть, в принципе, после таких слов то, что сегодня принято называть верой в себя, уже невозможно. Второе немаловажное обстоятельство. Очевидно для всех, причем участников этой драматической сцены беседы, трапезы, вечери, которая проходит в тайне от большинства людей, живущих в городе Иерусалиме. Ученики не могут не чувствовать, я лучшего слова не найду, приближающегося к ним зла. Зла настолько сильного, мрака настолько густого, мы это ощутим, особенно пик его произойдет в ночь ареста. То есть буквально через несколько часов после вот этих слов, которые Христос говорит. Бывает такая тьма, когда зло кажется всемогущим. Когда человек оказывается в застенках гестапо И он может кричать сколько угодно, его никто не услышит. И вот это ощущение приближения этой тьмы, оно не оставляет нас во время чтения всех этих сцен. Искушение страшное, когда нет уже возможности верить в себя, как мы уже сказали. Начинается ломка внутреннего человека. Знаете, как вот, почему мы говорим, почему так уместны здесь слова Христа? Когда человек, ну, как говорят, места себе не находит, когда человек эмоционально возбужден, когда он потерян, когда он в отчаянии, когда он подавлен, вот он не находит себе места. Речь ведь идет об определенном внутреннем пространстве. Место физическое у нас всегда есть. Стул, камера, большая комната, концертный зал, сегодняшняя студия на Теосе. Место есть. И его, в принципе-то, достаточно. Я рос в коммунальной квартире, прям как вот у Высоцкого, да, на 38 комнаток всего одна уборная. Вы знаете, места было очень мало, но оно было у всех. Поэтому речь идет, конечно же, о том, что словом «место» Господь обозначает нечто другое, что-то внутри нас. Ученики после этих слов перестали верить в себя. И второе, конечно, они чувствуют надвижение этого зла, и тут искушение очень простое. Когда вы перестаете верить в себя, это, пожалуй, сильнее всего Булгаков показал своей «Мастер Маргарите». Переживший весь этот хаос гражданской войны, революции, когда все было сдвинуто с места, Булгаков-то себе тоже места не находил. И вот тут возникает искушение под колоссальным давлением зла, которое завоевало огромное пространство внутри человека. Поменять к нему отношение. И Булгаков, на мой взгляд, в этом романе, разочаровавшись в силе добра, сделал зло справедливым. В своем воображении, разумеется. Там Воланд наводит порядок везде. Он оказывается более справедливый, чем любой человек. И вот в этих, вот в этой вот, как я говорю иногда, в этом горизонтальном тупике между очевидной невозможностью верить в себя и в свои силы и между провоцирующей навязчивой мыслью о том, что зло всемогуще и у нас нет места, в этом тупике, я подчеркну, горизонтальном тупике, Господь предлагает нам утешение. Потому что мы же, давайте мы с вами согласимся, что нет такого места на земле. Нет, просто не существует. Для нас не могло бы настигнуть зло, отчаяние, тревога, смущение. И здесь очень любопытное слово «смущение». Греческое слово «тарассо», оно переводится как «бурное волнение», буквально «потрясение», которое испытывает человек, который теряет внутреннюю опору. Оно использовалось, это слово, для описания чувств человека, который попал, как принято говорить, в неловкое положение, замешательство. Кстати, этим же словом описывает Иоанн и волнение воды в купальне, в которую, помните, сходил ангел. То есть речь идет о каком-то бурном процессе внутреннем. И тут очевидно, когда человек теряет внутреннюю устойчивость, когда тьма надвигается со всех сторон, вот эта мерзейшая мощь, о которой Клайв Льюис писал в своем последнем романе своей знаменитой трилогии. И вот здесь, когда правда, которую мы узнаем о себе, сталкивает нас с этого шаткого основания, сегодняшний так все верит, все говорят, поверь в себя, поверь в себя. Мы с вами знаем, чем это кончается. И вот тут любовь Иисуса Христа к нам, та самая, которая взялась в наши сердца, она подводит другое основание, другую опору. Речь идет о месте внутри человека, очень особенном. Герман Мелвилл в своем романе «Моби Дик» очень любопытно это выразил с географическими понятиями. И он говорил об этом же месте. На карте этот остров не обозначен. Настоящие места никогда не отмечаются на карте. А в романе «Кама Гридеша» Сенкевич выразил эту мысль иначе. Потому что ведь они же стоят перед лицом угрозы смерти. Смерти Спасителя. Возможной гибели и своей собственной, как его учеников. И вот у Сенкевича так здорово это написано. «И сама смерть, которая для вас конец жизни, для нас лишь начало ее и замена меньшего счастья на более полное, счастье тревожного на счастье безмятежное и вечное». Здесь стоит нам вот на что еще обратить внимание. В греческом тексте и в русском, кстати, это очень хорошо обозначено, два слова. Есть обитель и есть место. И это совсем не синонимы. Греческое существительное, которое переводится на русский как обитель, происходит от слова обитать. Тут все в русском языке очень точно в синодальном тексте. И отсюда, кстати, слово, которое происходит, от которого происходит слово один – «монос». То, что принято называть средой обитания. Ну, говоря грубо, на небесах места хватит для всех. Но очевидно, что когда используется другое греческое слово, переведенное на русский язык, как место, речь идет, вообще вот употребляя эти два слова, мы говорим о соответствии определенном. О том, что ключ должен подходить к замку. О том, что существо должно быть адекватным своей среде обитания. Да, но не везде растут помидоры, и не везде водятся жирафы, и так далее, да? И в этом смысле мы говорим здесь о том глубочайшем соответствии человека и его места. И когда Господь говорит: «Не смущайтесь, не терзайте себя, для вас есть место на небе, и я иду, чтобы приготовить то место в вас, которое сделает вас подходящим к этому месту». Мы привыкли к такому обывательскому представлению о вечной жизни, да, и реки полные вина, как поется в наших песнях, а это совсем не про то. Это иная перспектива, вертикальная, духовная, но она идет за пределы нашей психологической адекватности. И поэтому, с одной стороны, Господь, конечно, говорит: есть место для вас. С другой стороны, говорит: я иду приготовить место в вас. И здесь очень важно одну вещь понять. Иллюзия по поводу того, что мы можем найти место в этой жизни, она очень навязчивая. Именно поэтому люди до самого конца все его ищут. И кому-то кажется, что он его нашел, кому-то кажется, что он найдет, кто-то отчаялся, понимая, что он его не найдет никогда. Его нет места здесь, в этой жизни, под солнцем. Здесь Экклезиаст был абсолютно прав. Здесь суета, и томление духом. Единственная перспектива, которая имеет смысл для нас, это перспектива вертикальная. Только тогда связано с ней все, что, когда связано с ней все, что происходит в горизонтальном, вот в этой перспективе, во времени, имеет смысл. И вот здесь очень важная вещь, о которой так здорово написал Дитрих Бонхёфер в своей «Этике». Иисус Христос не позволяет себя идентифицировать ни с идеалом, ни с нормой, ни с сущим. Иначе говоря, речь идет о том, что личность Христа – это не идеал, к которому надо стремиться, как утверждал Толстой. «Во Христе, – пишет Бонхёфер, – все должное и целесообразное приобретает совершенно новый смысл». И вот причастность к Христу, причастность к тому, что Тилих назвал так мудро новым бытием, она придает иной смысл всем нашим вопросам о месте для человека и о человеке для места. И в этом смысле, когда Клайв Льюис пишет о том, что зло, наверное, можно исправить, но его никак не переведешь в добро. Время не врачует. Мы должны сказать «да» или «нет» Христу, другого просто нет. Если мы не хотим отвергнуть ад – или даже мир сей, нам не увидеть рая. Если мы выберем рай, нам не сохранить ни капли, ни частицы ада. Там, в раю, мы узнаем, что все при нас. Мы ничего не потеряли, даже если отсекли себе руку. В этом смысле те, кто достойно совершил странствие, вправе сказать, что все благо и что рай всюду. Но пока мы здесь, мы не вправе так говорить. Нас подстерегает страшная ошибка. Мы можем решить, что все на свете благо и всюду рай. А как же земля, спросите вы? Мне кажется, для тех, кто предпочтет ее небу, она станет частью ада. А для тех, кто предпочтет ей небо, частью рая. И вот я подумал, когда Христос говорит ученикам: «Вы знаете, куда я иду?» Они ведь знают. И речь идет не о каком-то интеллектуальном представлении, а об этом интуитивном знании, о глубоком чувстве принадлежности тому свету преступному, в котором обитает Бог. И вот это живет в каждом человеке, который открыл свое сердце Христу. И вот почему слова, удивительные слова Христа: «Я есть путь и истинная жизнь», они так актуальны всегда. Мы можем толкаться во множество разных дверей, как правило, очень широких дверей человеческих возможностей. Мы можем пытаться изолировать себя внутри себя и пытаться убежать от зла. Мы можем раствориться в этой суете, плавать в этих информационных потоках. Но если мы хотим смысла, если мы хотим правды, если мы хотим жизни в высшем смысле этого слова, мимо Христа нам никак не пройти. Только через Него. только в нем. И здесь, вы знаете, любая философия, как бы она ни анатомировала душу человека, даже если она правильно разобрала все по частям, вот этой жизни дать нам не может. Любые попытки пристроить, привязать бессмертную душу к чему-то временному, земному, они не просто бесполезны, они иногда очень вредны. И вот почему я уверен, что когда Христос говорит об обителях небесных, на которых всем хватит места, Он еще говорит и о месте, которое должно подойти к небесам внутри нас. И для нас таким местом становится крест. Крест, о котором апостол Павел так замечательно пишет, что мир распят для него на этом кресте, а он для мира. Поэтому все эти разговоры о том, как мне найти место в этой жизни, принципиального, я подчеркиваю, значения не имеет. Это не значит, что мы не должны думать о работе, о том, где мы будем жить и так далее. Есть ответственность горизонтальная перед этой жизнью. Мы не можем из этого мира уйти, как утверждал апостол Павел. Но у нас внутри есть место. Есть обитель на небесах. И вот почему вот это очень близкое такое, почти сокращенное до минимума расстояние здесь между учениками и Христом. И вот в этой близости Христа к нам, даже если мы вот с какой-то точки зрения бесконечно далеки от Него, с точки зрения нашей, я подчеркну, психологической адекватности и всех этих горизонтальных тупиков, которые нас загоняют в жизнь, верьте мне. Верьте мне, говорит Господь, я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. И дальше он произносит еще более удивительную фразу. Верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит. И больше всех сотворит, потому что я к Отцу моему иду. А если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю. И да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то делаю. Знаете, вот здесь очень важный момент такой. У Стейнбека есть, у американского писателя, такой замечательный роман о мышах и людях. Не роман, вернее, короткая повесть. Вообще писатель своеобразный и очень интересный. Вот там в этом романе, на фоне вот таких поразительных диалогов героев, я не буду сюжет рассказывать, включены три очень важных аспекта нашей жизни. Вина, вот это чувство вины, присущее каждому человеку, как у Достоевского, мы все друг перед другом виноваты, да? Вина, мечта и сочувствие. Я вам советую вообще прочитать этот удивительный, по сути дела, рассказ. Там так органично все это переплетается. И вина, и мечта, и сочувствие. И все это очень тесно переплетается внутри человека. И вот Христос создает место в нас для того, чтобы и вина наша, и мечта наша, и сочувствие наше обрели вертикальную перспективу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Мы ненадолго, буквально на минуту, уйдем на паузу, просто чтобы немножко перевести дыхание. Скоро вернемся.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
29 мая 2018 года, 12 часов 31 минута, почти уже московского времени, радио Теос. У вас в гостях в прямом эфире Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. Мы читаем Евангелие от Иоанна и говорим о человеке и его месте, о небесных обителях и о внутреннем пространстве, о кресте, который становится той самой замочной скважиной в нашем сердце, в которой подходят ключи от Небесного Царства. Лучшие планы мышей и людей часто идут в кривь и в кось. Вот эту цитату из стихотворения Роберта Бернса избрал Стейнбек для своего рассказа или повести, который назвал «О мышах и людях». И как я уже сказал перед тем, как уйти на паузу, что вот эти три вещи, вина, мечта и сочувствие очень тесно переплетаются в нас. Строго говоря, мы все виноваты, хоть в чем-то, да? А все мы сочувствуем хоть кому-то. И все мы мечтаем хоть о чем-то. И все это может быть выражено в наших делах. В делах разного характера, направления, содержания. И все, что мы делаем в этой жизни, так или иначе связано и с тем, в чем мы виноваты, и с тем, о чем мы мечтаем, и с тем, кому или чему мы сочувствуем. Будь это своя или чужая мечта, вина и сочувствие, или чужая, это уже не так важно. И вот, по сути дела, 13, 14, 15, 16, 17 главы Евангелия от Иоанна, они, вы знаете, вот эти диалоги, эти беседы, такое количество прямой речи Христа нет ни у одного евангелиста. Они переносят нас за пределы этой горницы, я больше скажу. Они переносят нас за пределы этого мира. И здесь вообще связь дел и слов иная, она выше, а не ниже нас. И связь эта очень прочная. И я думаю, что не просто так Христос сказал о делах, потому что этот вопрос, а что же нам делать, он очень актуален всегда. Мы же не можем ничего не делать, правда? И есть латинская поговорка, которая говорит, что жизнь бесполезная всегда слишком длинна. Да? И мы всегда ищем связи внутри себя, пытаемся ее обрести между словом и делом, между верой и жизнью, между мечтой и ее воплощением. Ну, грубо говоря, между собой и местом, которое мы ищем в этой жизни. И я думаю, здесь... Почему я всегда говорю, Евангелие нужно читать самому и для себя, с открытым сердцем, и читать постоянно. Потому что здесь что-то непостижимо твердое, и вместе с тем ускользающего от нашего фиксированного понимания, от того, что философы называют объективацией, растет в нас самих, когда мы проникаемся смыслом этих слов. И я думаю, вот то, что говорил Христос ученикам, именно это и дало им силы потом выдержать эти страшные три дня, как у Пастернака. И пройдут такие трое суток и толкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту. Давайте не будем забывать о том, что мы-то привыкли читать это все, как говорится, задним числом. Мы-то знаем, чем все кончилось, а они-то нет. И вот эти 11 человек, которые поверили Христу и пошли за Ним, ближе-то них у Него никого на земле нет, во всяком случае, в этот момент. И я думаю, какое это должно было оказать, я не скажу слово «эффект», это будет неправильно, потому что здесь не просто какая-то эффективная речь, как говорят, эмоциональная, там, неважно, интеллектуальная. Здесь очень все связано с тем, кто это говорит, как он это говорит и кому он это говорит. И о таких ситуациях нельзя судить снаружи. В каком-то смысле надо прочувствовать на себе всю напряженность и вместе с тем всю утешительность этой беседы. Такие разговоры меняют человека на всю жизнь. И я вот думаю, в этой битве, я не хочу сказать битвы зла с добром, да? Я не верю в эту змею, которая хватает себя за хвост, в это черное и белое, в это инь-янь, или в то, что мы должны жизнь как шахматную доску раскрашивать на черно-белые такие квадратики. Нет. Но, понимаете, мы же себя до конца не знаем. Мы не знаем, что, когда, как, при каких обстоятельствах из нас, грубо говоря, вылезет. Вот Глен Грей, англичанин, написал замечательную книгу после Второй мировой войны «Войны. Размышления о человеке в современном бою». Я просто попытаюсь перевести этот пример на динамику того, что принято называть духовной битвой. Да? В экстремальных ситуациях, пишет он, на войне, меня снова и снова вдохновляло проявление благородства одних моих товарищей и разочаровывало животное поведение других. Или точнее, возникновение обоих этих качеств в одном и том же человеке. Обычное поведение, известное нам по мирному времени, скрывает большую часть сущности человека. Ну, с этим трудно не согласиться. И я уверен, что мы с вами время от времени живем в предчувствии таких времен, когда подлинная сущность людей вокруг нас откроется по-настоящему. И для того, чтобы это пережить, надо помнить, что как бы мы ни терзались потерей веры в себя, как бы мы не расстраивались тем, что наши мечты какие-то не сбылись, насколько бы нам не казалось, что наше сочувствие бесполезно и напрасно, место для нас, внутри нас самих, Христос приготовил. И на небесах есть обители для нас. Слава Богу, что перегородки религиозные, политические, культурные, какие бы они ни были, они не настолько высокие, что могут достать до небеса, до небес. И я вот сколько раз цитировал Честертона в одном из своих романов, там главный герой бежит от зла, которое кажется ему всемогущим и вездесущим. И вдруг в лунном свете он увидел на колокольне храма святого Павла крест и подумал, что даже если бесы захватили город, землю и небо, до креста им не добраться. И вот здесь впервые мы с вами вот в этой главе, в 14-й, слышим это... Это удивительное, совершенно потрясающее обетование. Здесь впервые вместе с отцом и сыном на сцену выходит Дух Святой. «Я умолю Отца, — говорит Господь, — и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И вот здесь это вот греческое слово «параклетос», «утешитель». Мы с вами, к сожалению, в последнее время сегодняшний тип сознания, он слово «утешение» транслирует всегда в смысле психоэмоциональном, а здесь совершенно другое имеется в виду. Во всяком случае, утешение психологическое здесь на периферии где-то находится. Смысл этого слова, глагола вообще, который переводится на русский язык как «утешить», отозвать в сторону, чтобы что-то сказать. И здесь вот эта непостижимость этого утешения, которое, ну, так называется в русском языке утешение, на мой взгляд, просто нету слова подходящего для того, чтобы описать, что это. Мне очень нравится, опять-таки, приведу цитату из Германа Мелвилла, из его романа «Моби Дик», где тоже герой, сидя на мачте, рассуждает о жизни, о вере. И смотрите, что он пишет. «Разве можем мы по приглушенному, то тут, то там раздающемуся стуку лопаты угадать, куда ведет свою штольню этот подземный труженик, что копается внутри каждого из нас?» Английский перевод «comforter» тоже, понимаете, не очень удачный, потому что «комфорт» какое-то слово сегодня, оно очень такое двусмысленное, подловатое слово, я бы сказал. Люди жаждут этого душевного комфорта и приходят, знаете, к очень опасному состоянию духовного безразличия. И тем более я уже не говорю о нравственной беспринципности. Так вот, смысл слова «параклетос» в действии, а не в состоянии. И вот именно вот эта способность Духа Святого отозвать нас в сторону от своего состояния, именно это и есть утешение. И в каком бы подавленном, неадекватном, а может быть и в эйфорическом даже иногда, в дурном смысле этого слова, состоянии мы не находились, что бы нас не терзало внутри, чувство вины, утраченная мечта или отвергнутое сочувствие, тот, кого отвергает мир, приходит к нам, отзывает нас в сторону и говорит с нами. Хочу, чтобы меня правильно поняли, это вовсе не значит, что духовная жизнь, а духовная жизнь, на мой взгляд, далеко не всегда совпадает с религиозностью. Что духовная жизнь, знаете, полна такой субъективной импульсивности. К сожалению, некоторые и так думают. Понимаете, ни эмоциональная восторженность, ни такая интеллектуальная угрюмость, они вовсе не являются выразителями того, что делает Дух Святой в жизни человека. Вспомним с вами простого диакона Стефана, побитого камнями, первого мученика церкви, по сути дела, как Святой Дух его слова использовал. И здесь очень важно понять, что мы, мир не может принять. То есть он не способен согласиться с Духом истинным. Потому что никогда в мире, начальником которого является враг душ человеческих, не будет признана истина как окончательная инстанция. Почему потом много призывов было, Иоанн, Иаков призывают нас не любить этот мир? Потому что мир отвергает Христа. Мир отвергает Христа и готов использовать любые христианские принципы для того, чтобы повернуть истину на землю, как описано в книге Даниила. Но мы вот эту противоречивость мира, его двусмысленность увидим еще, когда будем читать, прочитывать допрос Христа Пилатом. Там это очень остро, прям колюще-режущие такие слова показано, как мир поступает с Христом. И вот потом уже, наверное, через 2000 уже лет осмысления этих слов, в течение нескольких сотен лет формируется догматика церковная, многие вещи становятся более понятными. Или даже если и не такими понятными, для нас поставлены рамки, в которых мы можем их понимать. Нам важно сейчас одно в конце этой передачи понять, что Дух Святой в контексте того, о чем мы с вами говорим сегодня, в контексте того, что внутри нас есть место, место, которое Дух использует для того, чтобы нас подготовить к тем небесам, на которые мы идем, мы должны, с одной стороны, успокоиться, с другой стороны, отрезвиться, чтобы пройти тот путь, который мы должны пройти. Чтобы нас не настигло искушение безразличия или искушение агрессии. Чтобы мы, переставая верить в себя, глядя, как рушатся наши мечты и как отвергается наше сочувствие, чтобы мы не отчаивались, чтобы мы не смущались, потому что Господь приготовил для нас место. Между невежеством ненавидящих и сокровенным знанием любящих Христа лежит целая пропасть. И пропасть эта ничем не заполнится. Дух Святой дает нам в испытаниях то, чего никто никогда и нигде, ни при каких обстоятельствах у нас не отнимет. Даже если у нас мы не находим себе места ни в душе, ни на земле, место есть внутри нас, в котором мы можем общаться с Богом. И есть для нас обители на небесах. А потому не смущайтесь и не унывайте, говорит нам Христос. Не робейте и не бойтесь. Слава Богу, как говорит Христос, князь этого мира во мне, говорит он, не имеет ничего. Абсолютно ничего. Мир этот внешний, со всеми его притязаниями, потоками информации, все время провоцирует нас на поиск места для себя в этом мире. А Господь дарует нам утешение и покой даже тогда, когда мы не находим себе места. И в следующей передаче мы будем продолжать этот разговор о духовной жизни, о вертикальной перспективе и о небесах. Ведь наш путь в небеса. И каждый, кто принял Христа, встал на этот путь, на котором мы, может быть, будем спотыкаться и падать. Но, слава Богу, мы на верном пути, и этот путь – истинная жизнь есть Христос. И на этом прощаюсь с вами. До новых встреч.